Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский выступил на сайте «Радио Свобода» со статьей под названием «Ложь и легитимность». Анализ неутешительной ситуации в России известный политик и экономист, дважды баллотировавшийся в президенты страны, сопровождает размышлениями о причинах общественно-политического кризиса. Вот элементы этого кризиса, по версии Явлинского: отсутствие в России современного государства, непреодолимый разрыв между властью и гражданами, глубокая криминализация аппарата госуправления, ложь государственной пропаганды. Явлинский подвергает критике систему законодательства, сложившуюся в России в начале 90-х годов, а единственный выход из положения видит в созыве учредительного собрания. С размышлениями Григория Явлинского я попросил ознакомиться доктора политических наук, директора Петербургского проектного центра «Геликс» Григория Голосова. Григорий Явлинский пишет о том, что новый политический строй, основанный на Конституции 93-го года и возникший на основе реформ 90-х годов, стал формой закрепления власти номенклатуры советского типа в новых экономических условиях. Вы согласны с такой оценкой?
Если говорить о Конституции 93-го года, то я считаю, что это не очень хорошая Конституция, ввиду большой концентрации власти в руках национальной исполнительной власти, слабых полномочий парламента и некоторых внутренних противоречий, которые могут приводить к негативным сценариям развития политической ситуации. Однако возлагать именно на эту Конституцию все те пороки, которые во многом справедливо отмечает Григорий Алексеевич, я думаю, было бы несправедливо. И в сущности он сам признает, что даже в рамках этой Конституции Россия могла бы сделать шаги в направлении демократического развития. Тогда мне его пафос не совсем понятен. То есть если демократия в рамках этой Конституции все-таки возможна, то почему она служит таким чего точки зрения непререкаемым основанием для тех пороков современной российской политики и общества в целом, которые он отмечает.
А в том, что касается закрепления власти номенклатуры советского типа в новых экономических условиях, это верная посылка?
Тут к Конституции вообще никакого отношения не имеет. Это могло произойти в рамках любого конституционного порядка. Это чисто политическая сторона дела, и решать вот эти проблемы нужно будет, безусловно, политическими средствами, вообще средствами институциональной инженерии. Ну, например, восстановление свободных выборов, о чем Явлинский как бы ничего не говорит, просто-напросто говоря о том, что в текущих условиях выборы бессмысленны. Да, они бессмысленны, имею в виду, что это выборы без выбора, то есть противоречие в предмете, но, тем не менее, как ответственный политик, он мог бы наметить хотя бы какие-то шаги, которые можно было бы предпринять для того, чтобы эти выборы улучшить. И эти шаги могли бы стать требованиями российского демократического движения. Ничего подобного Явлинский не делает, никаких шагов не предлагает. Он просто говорит, что вот сейчас выборы будут плохие, а мы выберем учредительное собрание, и тогда все будет хорошо. Логика этого пассажа мне, по правде сказать, непонятна.
Мне кажется, что Григорий Явлинский использует учредительное собрание отчасти из ностальгических мотивов, поскольку он видит в этом упущенный шанс, а также в силу того, что, как мне кажется, ни один демократически мыслящий политик пока не предложил конструктивной программы реформ в России, хотя со всеми можно, наверное, согласиться в констатирующей части их заявлений.
Ничего особенно сложного нет в том, например, чтобы наметить пути к восстановлению электоральной демократии в России. И в старых программах самой партии «Яблоко» все это было. Другое дело, что партия «Яблоко» многократно продемонстрировала, что бороться за реализацию этих программ она не может. Ну и из этой ситуации, возможно, два выхода. Один – ничего не менять, но тогда партия находится на пути к длительному и полному забвению. Либо выступать вот с такими вот заявлениями, которые, однако, практически проблем не решают. Строительство государственных институтов – это не то место, где нужно ностальгировать. Государственные институты – это способы решения практических проблем. И очень конкретные предложения должны быть сделаны по поводу того, как их решать. Одним из средств является учредительное собрание, да. А хорошо было бы задаться вопросом, как его созывать, по каким правилам, какие именно изменения внести в Конституцию. Потому что, вообще-то говоря, учредительные собрания созываются не для того, чтобы переучреждать государство, как правило, а для того, чтобы менять Конституцию. Но об этом Григорий Алексеевич тоже ничего не говорит.
Явлинский говорит о том, что современный российский политический режим так и не создал современное государство, и предупреждает о возможности распада России. Есть, на ваш взгляд, по вашим оценкам, опасность распада России?
Ну, есть, если дальнейшее стагнационное развитие будет продолжаться. ситуацию, то такого рода риски будут нарастать.
Иными словами, вы согласны с посылом Явлинского о том, что охранительный курс, о котором он пишет, характеризуя нынешнюю российскую власть, это путь не к стабильности, а к загниванию или дестабилизации. Это верно?
Да, разумеется, согласен.
Вы рассматриваете эту публикацию Явлинского как попытку его вернуться в большую политику российскую?
Очевидно, да. Или, во всяком случае, как-то обновить внимание к партии «Яблоко», которая, по правде сказать, сейчас в обществе в значительной мере потеряна. Конечно, он хотел привлечь внимание общества, ну и будущих избирателей, потому что выборы не за горами, потому что «Яблоко» по-прежнему существует. Надежда на то, что какая-то ощутимая часть граждан будет разделять ностальгию Григория Алексеевича по поводу учредительного собрания 1917 года, мне кажется, не совсем обоснованной. Все-таки большая часть граждан об этом учредительном собрании знает только фразу «караул устал».
Есть вообще какие-то политические шансы у «Яблока» в нынешних условиях?
Это зависит не от самого «Яблока». То есть, понимаете, «Яблоко» является одной из частей российской контролируемой партийной системы. Стратегические решения по поводу развития этой системы принимаются не в самих партиях, а во внешней контролирующей инстанции, каковой является администрация президента Российской Федерации. Если администрация президента решит, что «Яблоку» нужно предоставить какие-то существенные функции в избирательных кампаниях 2011-2012 года, то оно будет исполнять эти функции, это совершенно несомненно. Другое дело, что никаких признаков именно такого развития событий сейчас не видно.
Петербургский политический эксперт Григорий Голосов. С практикой созыва учредительного собрания для своего рода перезагрузок системы государственного управления знакомы несколько стран. Франция, Германия, Латвия, Израиль. Французскую модель в 1917 году попыталась использовать и Россия. Мой собеседник, доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Идея учредительного собрания – это была дорогая для русской интеллигенции идея, сложившиеся еще в конце, в последней четверти 19-го столетия, в полной убежденности, что императорский режим, царская Россия, не могут эволюционировать настолько, что они создадут достойные условия жизни для большинства своих граждан. Поэтому надо страну учредить заново. Отсюда и название «учредительное собрание». Надо рассчитывать не на развитие, эволюцию имеющихся правовых, государственных, властных институтов, экономических, а совершить новое учреждение государства. Эта идея стала исключительно популярной в период Первой русской революции 5-6 года. Вот то, что не она реализовалась, а реализовалась все же основные законы 6-го года и Государственная Дума, это во многом благодаря манифесту 17 октября, благодаря Витте. Если бы не удалось тогда уговорить императора пойти путем сильных уступок, серьезных реформ, то был бы революционный взрыв, который привел бы к учредительному собранию. Левые партии, левее кадетов и народных социалистов, продолжали говорить о том, что Дума не воплощает чаяния русского народа. Это во многом была истинная правда, потому что Дума созывалась на принципе цензовой демократии, то есть имущие классы, имущие группы имели намного больше голосов, имели намного больше возможностей быть избранными, чем, скажем, крестьяне, рабочие, то есть низы русского общества или многие, почти практически все группы нерусского населения. Поэтому мысль о том, что необходимы свободные всеобщие выборы, так называемая четырехчленка, или как ее называли, четыреххвостка, всеобщие равные выборы, демократические, тайные, бесцензовые, она была весьма популярна в левой части общества и в народе. И именно после того, как и отрекся государь Николай Александрович 2 марта 1917 года, сразу же в первой же декларации Временного правительства было сказано о том, что необходим созыв выборов и созыв учредительного собрания. И уже 18 марта 1917 года объявляется о создании комитета по подготовке выборов в учредительное собрание.
Учредительное собрание планировалось как постоянно работающий конституционный орган, или это было такое разовое мероприятие, которое бы задало новый парадигм развития страны, потом оно было бы распущено?
Учредительное собрание выбирают, оно собирается, оно работает некоторое время, какое ему необходимо, принимает основные конституционные акты, формирует уже не временное, именно название «временное правительство» это относительно того постоянного правительства, которое формирует уже учредительное собрание. Формируется постоянное правительство, и после этого начинается работа обычного парламента, он по принятой конституции, по принятому новому основному закону уже избирается, созывается, ну и дальше идет функционирование государства. Как бы государство учреждается, и после этого уже живет своей учрежденной жизнью.
При этом разницы нет. Форма самого этого государства, форма правления, это может быть теоретически и конституционная монархия, это может быть и парламентская, и президентская республика.
Разумеется, или федеративные, унитарные и так далее. Конечно, даже когда великий князь Михаил Александрович отрекался от возможности вступить на престол, он отрекается не от самой возможности, а он откладывает свое решение до того, как решение примет учредительное собрание о форме правления в России. То есть теоретически учредительное собрание могло принять решение о сохранении или о создании в России настоящей конституционной монархии. Или сохранение дуалистической монархии, какая была на март 17 года в России. Были отложены выборы в учредительное собрание на ноябрь. В ноябре они состоялись в целом. Где-то выборы проходили, особенно там в воинских частях, вплоть буквально до января 18 года. Нам известно об избрании 707 депутатов. И 5 января 18 года учредительное собрание, по-моему, около 450 депутатов, собрались в Таврическом дворце и начали свою работу. Во главе собрания был эсэр Чернов. В принципе, эсэры получили близкими к ним украинскими социал-революционерами и другими национальными партиями около 60% голосов. И они предполагались формировать правительство. Причем правые эсэры во главе с Аксентьевым говорили даже, что необходимо формировать правительство не только из социалистических партий, но и привлекать партии, как они тогда говорили, буржуазные, имею в виду в первую очередь кадетов, для того, чтобы было коалиционное правительство во время войны. То есть они собирались вести войну с Германией. Ленин, который к тому времени уже захватил власть после переворота 25 октября, Ленин уже заявил, что это орган, который сплошная мертвечина. И в ночь с 5 на 6 января учредительное собрание было разогнано матросами. Караул устал, известные слова. Когда 6-го начались демонстрации в Петрограде и в других городах в поддержку учредительного собрания, потому что большинство населения с ним связывало судьбу России, то эти демонстрации были расстреляны с большим количеством погибших и раненых людей по приказу Ленина и большевиков. Так прекратилось свое существование учредительное собрание в России. Но все белое движение шло под лозунгом сначала в 18 году восстановления этого учредительного собрания, нового созыва учредительного собрания. И в Самаре в 18 году был создан комитет членов учредительного собрания, так называемый Камуч. Уже в 19 году, когда стало ясно, что общественное мнение под влиянием большевиков правеет, и уже за социалистов не большинство, а меньшинство населения, тогда стали высказываться за то, чтобы после победы белых провести новые выборы и вновь созвать после новых выборов учредительное собрание, которое решит основные вопросы России. Я напомню, что этих вопросов два. О форме правления и о земле.
Вам представляется учредительное собрание эффективным способом решение российских проблем 17-18 годов?
Я думаю, тогда, если бы было создано учредительное собрание, скажем, в 20 году, это было бы достаточно эффективная форма решения. Не забудем, что тогда самым главным момент присутствовал, которого, кстати, нет сейчас, это экономически независимый субъект политики. То есть и крестьяне, и буржуазия, и люди свободных профессий, и мещанство имели собственность. Поэтому Россия была страна, в которой почти все население, больше 90%, имели собственность. Соответственно, у них был свой интерес. У крестьян был интерес, скажем, получить помещичью землю, там у других были другие интересы. Но это было сообщество достаточно самостоятельных политических субъектов. И второе, что резко росло образование общества. Уже к 2020 году, я думаю, примерно половина граждан России умела читать и писать, среди мужчин больше 60%. Поэтому это уже можно было говорить о том, что это будет достаточно представительное политическое явление. Но, как вы знаете, все произошло иначе.
Об опыте выборов учредительного собрания в России говорил доктор исторических наук Андрей Зубов. Григорий Явлинский выступил на сайте «Радио Свобода» со статьей «Ложь и легитимность». Это программа «Время свободы». Продолжим после объявления.